я чем старше становлюсь, тем как бы больше ощущаю, что молитва моя должна немножко трансформироваться. И вот когда я был юный христианин, то я больше просил Бога: «Господи, дай то, помоги в учебе, помоги сдать экзамен, помоги поступить там, в университет и так далее». А вот как-то так происходит трансформация, что ли, веры или потребности в Боге, что чем старше я становлюсь, тем больше возникает необходимость быть благодарным Богу. Эту неделю мы прожили, я вижу здесь присутствующие знакомые лица. Я понимаю, что есть повод благодарить Бога, есть повод говорить слава Богу за то, что мы имели это время, мы употребили как-то его, и Бог продлил дни наши, продлил нашу возможность для своего духовного развития. Сегодня брат первый буквально у меня с моих уст взял несколько фраз, несколько мест Писаний, процитировал. Нахожу, что это очень хорошо. Это значит, что, знаете, духовные процессы в церкви развиваются как бы совместно в одном направлении, когда Бог одному вкладывает одно, потом дополняет другим, и таким образом церковь в проповеди получает целостную картину. И вот сегодня было цитировано место Писания. Иисус для того, чтобы как бы развеять непонимание, развеять сомнения, вот Он действовал как хороший учитель. Хороший учитель сначала показывает своим ученикам общую картину, а потом эту картину детализирует. И вот если мы поняли общую, зачем вот эти детали, то тогда уже как бы становится легче понять детали. Я вспоминаю свой опыт, это плотской опыт. В университете у нас был, надо сказать, неплохой преподаватель, он хорошо говорил, но он совершил ошибку. Его предмет – это такая аббревиатура, она нам ничего не говорила, из трех букв. И вот мы пришли, видим, преподаватель, он начинает хорошо говорить, но он начал нам преподавать из деталей. И я сижу примерно там неделя, вторая, третья, не очень понимаю, зачем все эти формулы, зачем все эти блоки, которые он рисует. Дальше он больше, более сложные формулы, более сложные блоки. И мы все провалились. Вот вся аудитория, две группы наши, мы не понимаем вообще, зачем это все, что он дает. Он вводит какие-то понятия, положительная обратная связь, отрицательная обратная связь. И в какой-то момент, спустя где-то месяц или, может быть, даже чуть больше, один студент набирает смелости и поднимает руку и говорит: «А зачем это все?» Понимаете? И этот человек говорит: «Стоп, я что-то упустил». И он стал приводить примеры в производстве, на заводах, фабриках, где используется это все. И тогда нам стало значительно легче понимать. И вот Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Это значит, он сказал, что я есть процесс. Я есть не просто событие, которое один раз в жизни случается. Он сказал, я есть процесс. И вот сегодня в нашем совместном с вами размышлении мы будем отталкиваться от вот этого момента. Иисус в нашей жизни, Иисус в жизни общины – это есть процесс. Я хочу прочитать место Писания, очень интересный диалог. Мне он близок к сердцу. Это Евангелие Иоанна, 3 глава, с самого начала. Сегодня большинство мест Писания будет читаться из Иоанна. Иоанн, надо сказать, очень интересная личность, очень такой человек, который принес и много информации о служении Христа со своей стороны, с какой-то такой духовной, с особой стороны. Мы знаем, что Иисус его отмечал, он был любимый ученик Иисуса. Знаете, всегда приятно, когда люди в юности отдаются Богу. Всегда приятно. И надо сказать, в этом особое благословение. Я в своей жизни видел разных христиан и всегда радовался. Видел тех, кто в 70 лет приходил к Богу, и я радовался, что они пришли. Помните, как в той притче, когда там стояли на торжище, продавали свой рабочий труд, и вот кто-то в конце пришел, это хорошо. Но мало времени им послужить Богу. А вот те, кто в юности, они имеют шанс больше послужить Богу и меньше влезть в грязь. И вот, вот этот человек, он очень интересный. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейский. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Я немножко остановлюсь, а далее я потом буду читать до 10 стиха. Немножко о Никодиме. Этот человек был весьма образованный. Он один из начальников народа этого был. Но вот интересно, смотрите, он пришел к Иисусу ночью. Как вы думаете, почему Никодим пришел к Иисусу ночью? Что? Было опасно. Ну, а другие приходили днем, и тоже опасно было. Почему Никодиму было более опасно, чем тем? Да, да, это накладывало определенно. Никодим был начальником, и ввиду его службы, ввиду его занятости, он испытывал определенное давление. И поэтому его, те люди, которые следуют Писанию, его называют тайным учеником Иисуса Христа. Мы потом еще дважды о Никодиме будем вот в Евангелии будем читать. Первый момент – это когда Иисуса вели на суд, точнее, вели, хотели казнить. Он заступился за Иисуса, несмотря на то, что это было опасно и так далее. Он заступился и стал говорить: разве так, разве это нормально, что не дали, не выслушали, осудили и не дали ему сказать. И потом уже, когда его проигнорировали, как грешники часто поступают, слова здравых игнорируют. Значит, и потом, когда хоронили Иисуса, он тоже присутствовал в этом процессе. И вот Никодим, будучи тайным учеником Христа, имея потребность в науке Христу, он пришел, и вы знаете, вот это, вот если бы этого не было места, оно бы, наверное, было для нас немножко, Евангелие не совсем понятно. Но Бог сознательно этот пример привел нам. И дальше я читаю. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Казалось бы, Никодим даже еще никакие вопросы не задает, темы не затрагивает. Но Иисус, он такой, он знал потребности человека и знал потребности этого человека. И вот Никодим что-то знал, что-то слышал о Христе, он был его тайным учеником. Но у него, тем не менее, была потребность. Он пришел к Иисусу, и Иисус буквально сразу начинает ему говорить очень серьезные вещи. 4 стих. Никодим говорит, то есть то, что Иисус предложил Никодиму, это было ему не очень понятно. Не очень понятно. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться свыше, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Бога». Никодим сказал ему в ответ: «Кто это может быть? Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Очень интересный диалог. Очень много информации. Мы что-то можем явно подчеркнуть, что-то можем неявно, исследуя это место Писания. Ну, уж точно мы здесь можем видеть три варианта рождения. Об одном варианте мы многие знаем, или все знаем, или так или иначе мы все пережили его. Это рождение от плоти. У нас есть мама, у нас есть папа, и мы родились от кого-то. Это рождение от плоти. Иисус здесь говорит, что рожденное от плоти есть плоть. Но это не является сегодняшней нашей темой. Дальше он разделяет два еще момента. Он говорит: рождение от воды и рождение от духа. И вот эти вещи для Никодима были непонятны. Он своим плотским умом он попытался понять, как он задает Иисусу, как нам, что еще раз идти в утробу нашей мамы, еще раз рождаться, как это? И вот Иисус удивляется, говорит о том, что к тебе ли, ты же учитель, ты должен учить народ. И почему ты не знаешь этого? другой стороны, он говорит, не удивляясь, он понимает, что Никодим этого еще ни разу в жизни не слышал. И вот, как уже говорилось, что Иисус есть путь, Иисус есть процесс. Вот элементы этого процесса, сегодня мы коснемся рождения от воды и рождения от Духа. Я надеюсь, что мы сможем себя вот в этом размышлении найти где-то свою точку, где я нахожусь, и предпринять, может быть, какие-то дальнейшие шаги по своему духовному развитию. Потому что каждый из этих этапов жизни, он имеет определенные признаки. Каждый из этих этапов может случиться удачно, может случиться неудачно. И вот и удачный процесс, он имеет свои признаки. Допустим, когда человек приходит к доктору, доктор исследует его, находит причину болезни и выписывает какие-то лекарства. Конечно, бывает по-разному, смотря какая болезнь, но обычно так происходит. Доктор говорит, приди ко мне через такое-то время, мы посмотрим на результаты. Так бывает, да? Потому что надо посмотреть, ну, во-первых, и диагноз может быть неточный, во-вторых, надо посмотреть, как в принципе реагирует организм, и тогда уже скорректировать лечение. И вот духовные процессы, они точно так же имеют определенные признаки. Давайте поговорим немножко с вами о рождении от воды. Я хочу прочитать следующее место Писания. Очень хороший пример Иисус дает нам для того, чтобы нам что ли увидеть, как это происходит. Иоанна 4 глава, 10 стих. Прежде чем читать, я контекст немножко расскажу. Важно для понимания Библии, когда вы дома читаете Писание, когда читаете Библию, старайтесь исследовать контекст, почему, в какой ситуации Иисус так говорил. Это очень важно, потому что можно очень много заблудиться. И вот здесь идет диалог между Иисусом и одной женщиной. Диалог, который не должен был случиться по многим признакам. Первый признак. Кто может мне помочь? Может, знаете? Нет? Почему Иисус не должен был разговаривать с этой женщиной? Она самарянка. Между этими двумя народами, как часто бывает, между соседними народами существует конфликт. Такое сплошь и рядом бывает. Ну, например, давайте, вот есть две североевропейские страны, такие там Финляндия и Швеция. Сейчас между этими двумя странами мир и более-менее нормальные отношения. Но, тем не менее, у финнов есть такая поговорка, что у шведов... Только одна вещь лучше, чем у финнов. Это их соседи. И вот часто между соседними народами происходит конфликт. И вот и здесь был конфликт. Между Иудеей и Самарией конфликт произошел. Долго-долго длился. И Иисус не должен был с ней общаться, потому что она самарянка. Она там удивляется. Как ты у меня самарянки просишь? Просишь воды. Еще по второй причине, в Израиле, в традиции Израиля, мужчина просто так общаться с женщиной не мог. Если она, конечно, не жена там его или не родственница. Вот просто на улице, но для Иисуса эту стену разрушил. Вот он общается с этой женщиной. Она задает ему вопросы, он задает вопросы. Там о воде, он попросил воды, она удивляется, что он попросил. А дальше в 10 стихе Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе пить воду живую». Смотрите, здесь идет речь о воде. Там мы говорили рождение от воды, и здесь Иисус говорит. Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И вот дальше, смотрите, я хочу, чтобы здесь мы остановились и дальше немножко глубже размышляли. То есть происходит диалог, Иисус говорит, говорит, что у меня есть что-то, чего ты не знаешь. У меня есть такая вода, после которой, выпив однажды, человек не будет жаждать вовек. Женщина не понимает, опять какие-то такие слова непонятные, как вот с Никодимом, и тут она не понимает, как, ну колодец глубок, как ты можешь ждать? Неужели ты больше? Иаков сказал своим слугам выкопать этот колодец, они выкопали, и пили они, и скот, и многие другие люди. А ну вот как ты это можешь сделать? Он пытается ее перевести в другую плоскость понимания. Он пытается углубить ее, и он говорит, ты не понимаешь. Она говорит, хорошо, хорошо, звучит очень хорошо, как если по-немецки переводить, выглядит очень хорошо, да, sieht gut aus. И вот говорит, дай. Это же как хорошо. Смотрите, один раз попил, и до смерти самой не хочешь пить. Удобно? Удобно. И она просит ему, говорит, дай. И вот что он начинает там говорить, оно просто разрывает сознание. Смотрите, он в 16 главе говорит, при чем тут? Иисус сказал в ответ, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Ну, может, я так думаю вместо этой женщины, может, этот человек настолько добр, что он не только мне даст вот эту воду попить, а и мужу моему даст. Неплохо, да? Вот очень добрый человек. Смотрите, я попросил для себя, а он зовет, говорит, приведи мужа своего, и вместе попьете, и вместе не будете больше жаждать воды. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. Опять же, беседа протекает очень странным образом. Она просит у него воду, воду живую. Иисус начинает ей таким образом, задавая этот вопрос, он начинает ей давать эту воду. Она еще сама не понимает, что начинается момент возрождения от воды. Он начинает ей давать науку, начинает ей Слово Божие. Он говорит, приведи мужа твоего. Сейчас, особенно в Германии, да, собственно, во всем мире, популярно такое, в Германии это называется фройндин, да, фройндин, вот это такое. Я беседовал с своим коллегой на работе, он местный немец, и он спросил, а как у тебя там с документами? Я говорю, ну, у меня там прислали приглашение получить гражданство Германии, мы оформляем документы. Он говорит, а ты женат? Bist du verheiratet? Я ответил, да, он говорит, тогда это проще. То есть и я слышал нередко, говорит, моя подруга, у них общий ребенок, но моя подруга. И вот эта женщина пришла, у нее уже 5 фройндов было. И сейчас на текущий момент есть кто-то. Но она начинает лукавить. Иисус говорит, покажи твоего мужа. Она говорит, у меня нет мужа. Ну вот мужчина, она не исключено, что в нем была даже заинтересована. Но она получает неожиданный ответ. Он говорит, и тот, который сейчас у тебя есть. Вы слышите? Я хочу, чтобы вы сегодня в Лейпциге в этом месте услышали. Фройндин, подруга, друг, это не муж. Иисус говорит, тот, который сейчас у тебя есть, он тебе не муж. Я хочу, чтобы вы это услышали. Это грех. И вот Иисус ей так ответил. Он ей дает воду. Она еще сама не понимает, что она начинает пить эту воду. Начинает происходить момент рождения от воды, от науки, от Слова Божьего. Она начинает пить воду. Я когда-то, будучи юным, еще проповедовал и сказал, что она соврала Иисусу. Кто-то согласился, а потом некоторые люди после проповеди пришли и сказали, ты сказал неправду. Я говорю, почему я неправду сказал? А вот Иисус сказал ей, что ты правду сказала, что мужа у тебя нет. Ну, я до сих пор считаю все-таки, что она лукавила в тот момент таким образом. Но как бы там ни было, Иисус показывает ей ее грех. На что эта женщина, которая первый раз Христа видела, и она понимала, что Христос ее первый раз видит, она сказала, вижу, что ты пророк. Вот этот момент, это момент начала зарождения, возрождения от Слова Божия. Это не возрождение свыше. Я для себя разделяю эти как бы два этапа. Это мое такое, не навязываю, можете принять. Это когда рождение от Слова Божия, это когда мы принимаем Христа умом, рождение от Духа – это когда мы принимаем Христа сердцем. Апостол Павел в 10, я, наверное, прочитаю, в 10 главе послания к Римлянам в 14 стихе говорит так. 10 глава послания к Римлянам в 14 стихе. Подождем немножко, чтобы вам легче было. Есть, да? Угу, спасибо. Ну как призывать того, в кого не уверовали? Апостол Павел задает вопрос, как призывать, как вы будете взывать к Богу, как вы будете молиться, если не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Смотрите, он здесь вот показывает вот этот тоже момент, когда у человека происходит возрождение от того, что он услышал. То есть услышал Слово Божие, услышал проповедь, услышал евангелизацию, и начинает зарождаться вера. Как слышать без проповедующего? Опять же, речь идет о Слове Божьем, которое озвучено. Ну, дальше немножко о роли проповедников. Как проповедовать, если не будут посланы? То есть важно, чтобы человек, который проповедовал, он был послан от Бога. Как написано, как прекрасны ноги благовествующего мир, благовествующих благое. То есть вот здесь апостол Павел духовно приоткрывает вот этот механизм. То есть первый этап, который происходит. Я думаю, многие из вас, я надеюсь, все ощущали момент, когда к вам кто-то пришел и стал проповедовать. И вы не знали до того, или, может быть, слышали только как-то, что есть христиане, есть Бог, может. А тут вам, вашему уму дали пищу, духовную пищу, и вы начинаете размышлять, это Слово Божие начинает погружаться в вас. Вот эта женщина себе жила, пять у нее было партнеров, шестой появился, она себе жила, она ничего особо не понимала и не слышала. Но пришел Бог, пришел Иисус, и Он начал ей говорить, и ее ум стал впитывать. Потом, вы дома прочитаете в этой главе, она пошла в селение, она была поражена этим диалогом, этой беседой, она пошла в селение и говорит, пойдите, посмотрите. Он мне сказал все, что у меня было в жизни. Пойдите, посмотрите, не это ли Иисус, о котором сказано Писание? Мессия. А? Мессия, спасибо. Ну, Иисус, Мессия. Не это ли Мессия? Понимаете? То есть это слово, которое проникло внутрь, оно совершило работу. Оно стало вести эту женщину к возрождению. Но первое, что Иисус ей сказал, Он указал ей на ее грех. Я, наверное, хочу привести пример из собственной жизни. Я относительно поздно сел за руль, относительно поздно. И вот мы как-то финансово развивались с семьей, и когда у нас появилась возможность купить машину, мы там посмотрели, проанализировали разные характеристики, выбрали вариант, пошли, заказали, нам сказали, что она будет через какое-то время. Но машина-то машина, машину купить можно, но надо же ездить на ней уметь. И мы с супругой пошли учиться на права. И знаете, вот меня поразил один момент. Ну, это небольшая наука на самом деле, там выучить правила. Мне второй раз пришлось здесь в Германии их выучить уже по-немецки, немецкие правила. Научиться технически ездить тоже небольшая наука, ну требует какого-то усилия. Но меня поразил один момент. Я когда стал учить правила, знаки учить, я был поражен собственной наивности. Я долгие годы ходил по улицам и не обращал внимания на знаки. Вот висит знак, там, знаете, такой вот квадрат, такой желтый в середине. Ну, висит, ну, красивый знак. О том, что это очень важный знак, я даже не обращал внимания. Висит, да и висит. Или вот этот треугольничек, знаете, такой красный треугольничек, светлый, белый внутри. Два самых, наверное, важных знака. Я ходил, я вообще не обращал на них внимания. И когда мне уже за 30 было, и когда я стал учить, я поражен, оказывается, куча информации на улицах, а я как пешеход, я просто ходил и не обращал на него внимания. Я был слеп. И вот рождение от Слова Божия, рождение от воды, оно снимает определенную долю слепоты с человека. Эта женщина, она мыслила совершенно по одному до диалога с Христом. А после диалога с Христом она мыслила совершенно по-другому. И вот приход в ум, приход Христа, в голову нашу приход Христа, снимает определенную пелену слепоты. И наоборот, если Христос не пришел, если мы ходим в церковь по традиции, если мы ходим в церковь потому, что наши бабушки ходили, наши папы, мамы ходили, если мы ходим не потому, что наш ум не принял Христа, то мы остаемся слепыми. У нас будут подруги и друзья, мы будем жить в грехе и будем думать, что это нормально, потому что мы слепы. Я задаю вопрос, почему ты считаешь, что это нормально? Ты разве Библию не читаешь? Знаете, многие люди читают Библию, но почему-то для них закрыто это. Почему закрыто? Потому что они не рождены от Слова Божия, потому что они не рождены от воды. Они слепые. Они слепые. Я хочу прочитать Иоанна, опять Иоанна, 20 глава, 21 стих. Это уже конец служения Христа, это уже момент, когда Христос готовится отходить. И одна из последних бесед с учениками. 20 глава, 21 стих. Иисус сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого». В этот момент Бог посылает Духа Святого в сердца этих людей. Это тот момент, когда Бог перерождает учеников, когда они рождаются свыше. Там, в самом первом месте Писания, Иисус объясняет Никодиму: «Никодим, тебе надлежит родиться от воды, и тебе надлежит родиться от Духа». И вот здесь случается этот момент рождения. Дух Святой входит в сердца этих людей, и они перерождаются. Что происходит в этот момент? Вот если что происходило с рождением от воды, мы посмотрели по примеру этой самарянки. Вот этот момент мы можем проанализировать, посмотрев на параллельные места Писания. Лука вот этот же самый момент описывает так. Вот этот самый момент, который Иоанн описывает таким образом: «Вдохнул и сказал: примите Духа Святого». Лука описывает, говорил: «И открыл нам ум к разумению Писания». Смотрите, Лука показывает, что вот этот, непосредственно в этот момент произошел какой-то переворот внутренний, произошел такой внутренний надлом или перелом, и что-то с глазами случилось. Потом уже позже вы будете читать, это первое послание Иоанна, 5 глава, самые последние стихи Иоанн пишет: «Дал нам свет и разум». Опять Иоанн говорит, что мы как-то по-другому стали мир видеть. Смотрите, и второе рождение, вот это самое рождение свыше, оно сопровождается тем, что человек начинает смотреть на окружающий мир по-другому, на окружающих людей. И опять есть два пути, как в первом случае, в первом рождении или нерождении от Слова Божия, есть два пути, так и здесь есть два пути. Есть возможность приобреть Духа Святого, свет и разум, приобреть этот мир, который Бог дает, и есть возможность отвергнуть его. Давайте прочитаем притчу, которую Иисус сказал. Это Матфея, 12 глава, 43 стих. Наверное, даже я бы сказал, это страшные слова. Здесь описывается два пути. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безвозным местам, ища покоя, и не находит». Здесь сказано о храмине, о доме, духовном нашем доме. В нашем доме происходят определенные процессы. Принимаем ли мы Христа или не принимаем, или по-другому, принимаем ли правильно Христа или не принимаем, вот эти процессы соответствующим образом и определяются. И вот сказано: «Когда нечистый дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: возвращусь домой, откуда я вышел, и придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека такого, того последнее хуже первого, так будет и с этим злым родом». Знаете, традиционно рождение свыше привязано к моменту покаяния. То есть давайте проведем такую диаграмму времени. Первое, что я, когда иду к Христу, как Бог действует, Он приходит ко мне и действует информационно. Он посылает проповедников. Помните, там мы читали из Римлянам, с 10 главы, как проповедовать не будучи посланным. То есть Бог посылает, как правило, проповедников. Бывают разные пути. Не наше дело определять, как Богу касаться сердец людей. Я хочу, чтобы вы это поняли. Но каким-то образом информационно Бог достигает сердца, и ум человека начинает получать духовную пищу. Вот это вот первые пункты, стартовые пункты нашего христианства. Дальше вечерами или утрами, днями мы начинаем размышлять над Словом Божьим, начинаем размышлять над информацией, которая к нам пришла. И эта информация погружается глубже, вглубже нас. Эта женщина пошла и стала рассказывать. Он рассказал мне всю мою жизнь. Она потом вечером сидела, скорее всего, и размышляла, а что он сказал, что вот у меня есть вот сейчас партнер, и этот не муж мне. И вот этот момент рождения от слова, он должен привести к покаянию. Он должен привести к очищению. И традиционно проповедующие связывают момент возрождения свыше и покаяния, и говорят, если вы вышли вот перед церковью и сказали, вы грешники, вы уже рождены свыше. Ну, наверное, как правило, так бывает, но не всегда так бывает. Вот это место Писания нам показывает, что процессы, которые происходят внутри человека, они более сложные. И вот здесь сказано, что этот дом выметен. То есть хозяин, который был в этом доме, бес, давайте назовем имена бесов. Это блуд, это алкоголь, это никотин, курение, это наркотики. Вы дома можете продолжить эту череду, не очень хорошую. То есть храмина очищена, дом очищен. И традиционно, может быть, и я в том числе, мы говорим, если ты искренне покаялся, если ты привел свою жизнь в порядок, то значит ты возрожден свыше. Но вот эта притча говорит о том, что какой-то период еще нет хозяина в доме. И вот этот бес, который выгнан, эти грехи, они пытаются вернуться назад. Им скучно, им, смотрите, он ходит по местам непригодным для него, ему тяжело. И он пытается вернуться назад. Он берет с собой 7 других, то есть восьмером они идут. В человеке жила одна сила, теперь его атакует 8. Возникает вопрос, Иисус, как ты допустил такое? Этот человек еще слаб. Но что-то у этого человека пошло не так. В этот момент там уже должен быть хозяин, потому что тот товарищ, которого выгнали, он пришел, наведался и смотрит, смотрите, какая причина, почему он стал атаковать восьмером это сердце? Он увидел, что там хозяина нет. И он стал атаковать его. И написано, и одержал он победу, и для этого человека последующее стало хуже первого. То есть, если в нашей жизни после покаяния мы повторяем грехи, то это беда для нас. Рождение свыше, покаяние приводит к тому, что человеку, для человека грех становится противным. Я недавно, у нас в семье было торжество, у нашего родственника был юбилей, приехали гости, его сын приехал из России, издалека, и мы сидели, и вот этот человек, он неверующий, этот сын, который приехал из России, но он абсолютно не пьет алкоголь. Ни о каких убеждениях речь не идет. Он не пьет алкоголь по одной простой причине. В свое время ему делали в России операцию, и как-то там очень, я считаю, что очень удачно сделали операцию. Он считает, что очень неудачно сделали операцию. Я считаю удачно, потому что после этой операции его организм вообще не принимает алкоголь. Когда он говорит, сделали такую операцию, что я не переношу алкоголь. Я говорю, как хорошо сделали операцию, смотри. И он не может, он говорит, если я выпью хотя бы чуть-чуть, надо скорую уже вызывать. И поэтому он вообще не пьет. И вот что-то похожее, только духовные процессы происходят. Когда человек кается, и у него происходит возрождение, живет Дух Святой, понимаете? Для Духа Святого противные грехи. Да, я не исключаю, что человек может совершить ошибку. Мы с вами имели благословенное служение в эту пятницу, и мы исследовали Писание. И вот там интересно, первые 5 книг, 5 глав Левит описывают о том, как израильтяне должны были очищать свою жизнь. Такая жертва. Бог дал много жертв, много вариантов, как очистить. Но интересно, что во всех этих главах написано о непреднамеренном грехе. Рожденный человек свыше, он рожденный уже от Слова Божьего. Он знает, что такое грех и насколько он плох. И он в своей жизни принял решение не грешить. Вот это решение, наверное, является определяющим. Я думаю, что вот у этого человека, которого мы прочитали в 12 главе, храмина очищена, выметена, вот с этим решением было туго. Он пришел, ему все рассказали. Он признал свои грехи о том, что он грешный и делает неправильно. Но было ли у него решение не грешить? К нему пришли старые искушения, и он упал. И если мы говорили о исцелении от слепоты в результате первого рождения от воды, то здесь в результате духовного рождения мы говорили тоже о исцелении от духовной слепоты. Человек, который падает, который грешит, он становится слепым. Этот человек особо опасен, духовно особо опасен, потому что он водится не Духом Божьим, он водится духом сатаны. Человек, который повторяет, хочу, чтобы эту мысль вы тоже услышали. Человек, который повторяет, апостол, наверное, Павел, не все богословы уверены, в послании к римлянам пишет такие слова. Наблюдай, чтобы какой-то горький корень не вкрался в твою среду. Это 12 глава. Почему? Потому что он может поразить многих. Понимаете, грех может распространяться по общине, если грешник, человек нераскаянный, повторяющий греха, остается в общине. Это как вот, ну, вот, допустим, рак у человека или какое-то другое заболевание. Его сразу доктора пытаются купировать, как-то уменьшить его влияние сначала на все остальное. Вот давайте я простой возьму пример, там ангина заболел или простыл. Я чувствую, что вот этот вирус, наверное, это так называется, двигается между носом и горлом моим. Вот я там в нос закапаю, чувствую, нос дышит хорошо, но при этом горло стало хуже. Я прополоскал горло, чувствую, что он убежал из горла, поднялся выше, потому что из горла его давят, и тогда я делаю с двух сторон. То есть я стараюсь его, ну, как бы купировать, ограничить его влияние. Поэтому точно так и грех, он может уничтожать и общину, он может уничтожать человека. Два рождения важных для нас. Может быть, Бог даст нам возможность еще там поговорить о моментах огненного крещения. Это все в планах Божьих или в воле Божьей. Но сегодня наша тема была рождение от воды и рождение от Духа. Я надеюсь, что я породил у вас желание поразмышлять. О том, что говорилось, пожалуйста, не верьте моим словам. Придите домой, покопайтесь в Писании. Я готов к дискуссии, если у вас будет возможность. Приходите, поразмышляем вместе, может быть, вы что-то откроете для меня. Пожалуйста, эта проповедь имела только одну цель – породить у вас желание, мотивацию для размышления. Сейчас мы подошли, я уже на одну минуту больше перетянул, чем надо, подошли к моменту молитвы. Мы сейчас помолимся. Если есть у кого-то желание вслух молиться, пожалуйста, можете молиться. Аминь.